Всем привет! В студии Deutsche Welle Ольга Тихомирова, и мы стартуем с ДВ Новости Шоу в 10:33 по московскому времени, с небольшим опозданием из-за технических наших проблем, но мы их наладили. Со мной в студии эксперт Берлинского центра Карнеги и знакомый вам Сергей Вакуленко. Сергей,
доброе
привет!
Утро.
Рады видеть, как всегда.
Спасибо, я тоже.
Итак, что мы сегодня обсуждаем? Евросоюз наступает на санкционном фронте. Брюссель в авангарде борьбы с теневым флотом России. Следом за новым витком этой борьбы идет и Великобритания. Там тоже принимают санкции против российских теневых судов. И все это происходит на фоне катастрофы двух российских нефтяных танкеров в Черном море. Вместе с нами в эфире экологи Владимир Сливяк из «Экозащиты» и Ксения Вахрушева из «Белоны». Мой коллега Олег Хохлов расскажет нам историю теневого флота. А немецкий экономист Беньямин Хильгеншток оценит эффективность санкций против российской нефти. Ну и Сергея, как главного спикера по теневому флоту, попрошу поделиться своим особым мнением. Но не обойдем и главную тему Германии. Навстречу досрочным выборам в Бундестаг. Каких изменений ждут немцы во внутренней и внешней политике ФРГ? Спросили у них, и они нам ответили. Итак, вступили в силу новые санкции ЕС против России, 15-й пакет уже по счету, и он в значительной части направлен на борьбу с так называемым теневым флотом России, то есть с танкерами и газовозами, благодаря которым Москва обходит санкционные ограничения на продажу своего сырья. Так вот, список судов теневого флота расширен до 79, это европейский. В Великобритании он уже больше 70, по-моему, 73.
Это список тех судов, которые внесены в санкционный список, которые
да.
в проскрипции внесены.
Но их на самом деле больше.
А вот
да.
те, которых совсем наказали, которые сказали, что в Европе это корабли нон-грата, вот да, вот их
79. Да, всем им. Что значит нон-грата? Им запрещено, как я понимаю, входить в порты ЕС и получать услуги от европейских компаний, в том числе и страховые. И так совпало, что в день принятия 15-го пакета в Керченском проливе потерпели катастрофу два танкера «Волганефть-212» и «Волганефть-239». Вместе оба судна перевозили свыше 9000 тонн мазута. И большая часть из них вылилась в море и достигла побережья Краснодарского края. Загрязнено минимум 35 километров берега, там введен режим ЧС. Третий танкер «Волганефти» с мазутом подал сигнал бедствия в Керченском проливе на следующий день, то есть во вторник. В «Гринпис» считают, что авария в Керченском проливе может стать одной из крупнейших техногенных катастроф в Черном море. И экологи напоминают, что именно о таких катастрофах они предупреждали в связи с расширением российского теневого флота. Я знаю, что у Сергея есть свое мнение, особое по этому поводу, своя статистика, и мы к ней обратимся. Но сначала я хочу подключить к нам сопредседателя организации «Экозащита» и лауреата альтернативной Нобелевской премии Владимира Сливяка, который, говорят, нас пока не слышит. Поэтому мы вернемся к нему позже, а пока попрошу Сергея рассказать, что он знает про «Волганефть» и аварию в Керченском проливе.
Знаете, эта ситуация никогда такого не было, и вот опять. Эти суда, они достаточно старые, их массово клепали в Советском Союзе и в Болгарии по советскому проекту в 60-е, начале 70-х годов.
То есть им лет 70?
50. Им 50, за 50, там есть 69-го года, 67-го, по-моему. Как троллейбусы советские, вот примерно так же это выглядело. Их там несколько сотен, если даже не за тысячу. Причем изначально это были суда речного класса. А потом их стали переделывать в суда класса река-море. И вот это, что называется, достаточно колхозный способ. Потому что речные суда, у них малая осадка. Они длинные, и они рассчитаны на волновую нагрузку, которая встречается на реках, то есть довольно слабую, ну или на водохранилищах. Угу. На море волнение выше, и там делают суда, у которых ну, более такой мощный корпус по высоте, и они более крепкие на излом.
Угу.
Чтобы превратить эти «Волганефти» в суда класса «река-море», делали поразительную вещь. Их разрезали пополам, вырезали среднюю часть, а потом сваривали в достаточно кустарных условиях, не на судостроительном, а на судоремонтном заводе, снова из двух половинок. И вот ломаются эти танкеры аккуратно во время волнения, как раз когда волновая нагрузка больше, ровно по этому самому старому сварному шву. И аналогичное совершенно происшествие было в 2007 году, когда на ровно этом же самом месте... Ровно такой же танкер. Точно так же сломался пополам. Он там, правда, был один, и вывелось 1500 тонн мазута, а не там 9 вместе, как сейчас. И на самом деле это вообще очень опасное место. часто в случае штормового предупреждения, вот как раз там, рядом с Керченским проливом, останавливаются самые разные суда, как раз в основном класса река-моря, которая из речной системы внутрироссийской, из Волги, из Дона, везут разные грузы в морские порты России, откуда они потом идут на экспорт. И в случае шторма, которые в тех местах чисты, они встают на якорную стоянку примерно в тех краях. Ну, поскольку море там довольно мелкое, то они часто оказываются жертвами вот, стихии.
Так, понятно. Я еще вернусь к возрасту судов чуть позже. Пока же Владимир Слевяк, экозащита и лауреат альтернативной Нобелевской премии с нами на связи. Наконец-то. Владимир, здравствуйте. Знаю, что вы нас...
Здравствуйте, Ольга.
Знаю, что мы давно на связи, но у нас какая-то проблема была со звуком. Доброе утро.
Здравствуйте.
Вы вместе с немецкой организацией Ургевальд выступили с критикой санкций ЕС против России, последних, которые касаются теневого флота. А расскажите, что с ними не так, с вашей точки зрения?
Ну, они, в общем-то, нельзя назвать эти санкции какими-то влиятельными, потому что флот сейчас состоит по очень... таким общим оценкам это от 300 до 600 танкеров старых, а в ЕСовских санкциях на сегодня там несколько десятков кораблей, и это далеко и близко не то, что нужно для того, чтобы действительно ограничить серьезно какие-то доходы Путина, которые ему нужны для продолжения войны. Вот в этом главная проблема. И потом в последнем пакете санкций, это даже вот не все суда, которые там упомянуты, это те, которые перевозят нефть. Там, например, есть несколько судов, которые были... Они оказались в этом списке, потому что были замечены в воровстве украинского зерна. Там есть не только нефтяные, но и танкеры, которые перевозят СПГ. То есть это просто это шаг в правильном направлении, но этого очень сильно недостаточно.
Просто мало и поздно.
Да, конечно.
Но мало и поздно из каких соображений? Из соображений там экономической войны, экономического противостояния, лишения Путина ресурсов на войну или мало и поздно с точки зрения экологического риска?
И то, и другое, на самом деле. Но в первую очередь мы говорим, конечно, о том, что нужно сократить доходы Путина от продажи энергоресурсов для того, чтобы война быстрее закончилась. Но и с экологической точки зрения это совершенно ужасное же ведь явление, да, невиданное ранее, как, ну, в таких объемах, во всяком случае. То есть это вот несколько сотен таких источников огромной экологической угрозы. И, ну, по сути, это такая... бомбы с часовым механизмом, то есть если не сегодня, то завтра и послезавтра нужно ожидать того, что там может вытечь в Балтийском море или в Северном море или еще где-то. То есть, безусловно, это и то, и другое.
Владимир... А мы что-то знаем, это принципиально изменилось, что эти танкеры стали составлять угрозу экологическую?
Ну, это просто старые очень танкеры, да, в теневом флоте, я имею в виду. И, безусловно, каждый из этих танкеров представляет экологическую угрозу, ну, потому что во многих случаях, насколько я понимаю, речь идет о том, что эти танкеры где-то списали и собирались отправить на металлолом, а тут пришли люди из России и их купили.
Владимир, я хочу уточнить по поводу вот этого примера с Керченским проливом и катастрофой, которая сейчас там случилась. Вы следите за ней, писали о ней довольно много и говорили. Но вот эти танкеры «Волгонефть», их нельзя же назвать танкерами теневого флота России. Они, как мы понимаем, действовали внутри, в российских водах, под российским же флагом. И они как бы не относятся вот к тем, которые запрещают.
Да, но это просто хорошая очень иллюстрация, как все в России устроено. Да, это не часть теневого флота, но если внутри России такие танкеры плавают, и которые не предназначены для вот таких морских штормовых условий, и абсолютно естественно, что они однажды во время шторма в море ломаются, то о теневом флоте, я думаю, нужно думать, что там все еще хуже, потому что если если там «Волгнефть», ну, наверное, еще хотя бы насколько-то в поле государственного регулирования, хотя и как-то, в общем, это странно звучит после того, что случилось, и после того, что мы узнали, что танкеры возрастом более 50 лет там плавают, которые не должны плавать вообще, в принципе. Ну, здесь теневой флот, который вообще никак не регулируется, где никак никто не следит ни за какими стандартами, то есть, ну, в общем-то, это еще хуже, чем в «Волгонефти».
Угу. Спасибо большое. Владимир Сливяк, экозащита и лауреат альтернативной Нобелевской премии, был у нас на связи. Спасибо, Владимир. Сергей, а я хочу спросить как раз про возраст танкеров. Ты исследовал теневой флот. И что можно сказать об их возрасте? Там тоже все за 50 лет и выше, и старше?
Я исследовал флот вообще. Okay. Я там смог получить доступ к базе данных всех танкеров, которые ходили по морю в последние два года. Это 2800 примерно танкеров. Uh-huh. 700 из них хотя бы один раз брали нефть в российских портах. Я посмотрел на возраст этих судов. Там изрядное распределение. Самые старые кончаются примерно около 30 лет. Если говорить о российских танкерах, их средний возраст около 17.
Uh-huh.
Средний возраст танкеров, которые берут нефть вне России, например, ходят в Европу, 13 лет. То есть, но самые старые танкеры, которые берут нефть в российских портах, по-моему, 22 года.
Угу.
Там единичные были, которым было 25, буквально вот несколько случаев. Из Ирана, кстати, в основном забирают нефть танкеры, которым 23-25. Но если это поместить...
Но вот эксперты говорят, что их состояние, техническое состояние контролируется хуже, чем даже тех танкеров, которые ходят внутри России. Ты согласен с этим?
Это далеко не факт.
Uh-huh.
Штука в том, что нет такой вещи, как эксклюзивный российский теневой флот.
Uh-huh.
А в основном эти танкеры забирают нефть в странах-изгоях, России, Венесуэле, Иране, а меньше 50% времени. А остальное время они возят нефть по совсем другим маршрутам, могут забрать нефть в Персидском заливе, в Мексиканском заливе, в Нигерии, отвезти в Европу.
То есть, просто-таки транспортный сервис?
Да. Это вот как самолеты. Вот есть такое облако этих танкеров, которые нанимают кто хочет, когда хочет, куда хочет.
Окей. Мы еще вернемся к экологическим рискам и к страхованию, и отдельно поговорим про Арктику. Еще хочу потом обсудить, что там с российским газом на фоне всех этих санкций. Но начнем все-таки с теневого флота. Я попросила моего коллегу Олега Хохлова рассказать нам историю вот этого российского теневого флота, о котором так много говорят в последние недели. И именно российского, потому что, да, ты же сказал, что есть еще иранский, есть еще венесуэльский, там тоже надо забирать нефть каким-то образом. Олег на связи с нами. Олег, привет, доброе утро.
Привет, всем доброе утро.
Итак, расскажи про теневой флот. Что такое российский теневой флот? Такое немножко пиратское определение.
Да, ну, начну, как говорится, с сотворения этого мира. Теневым флотом называют танкеры, которые Россия использует для поставок своей нефти в обход санкций, которые в конце 22 года против нее ввели союзники Украины. В начале 23 года эти санкции начали действовать. Они включают эмбарго на поставки российской нефти со стороны государств G7 и ценовой потолок $60 за баррель Urals для остальных покупателей. Основными покупателями российской нефти сейчас являются Китай и Индия. Замысел санкционной коалиции состоял в том, что российская нефть останется на рынке в полном объеме или практически в полном объеме, но будет продаваться дешевле. Таким образом, доходы России должны были сократиться, а мировые цены остаться стабильными. После американских горок ценовых 2022 года это было крайне важно. А почему эти санкции могли сработать? Страховые сервисные компании, которые обслуживают мировое судоходство, в основном зарегистрированы в странах Запада. Прежде всего, так исторически сложилось, в Великобритании. Теперь им запрещено оказывать услуги, связанным с Россией, танкерам, если нефть, которую они перевозят, была продана дороже $60 за баррель. Почему санкции в итоге не сработали? Или не сработали так, как это задумывалось? На самом деле, в первые месяцы они работали примерно так, как и было задумано. В январе-марте 2023 года разница в цене между баррелями Urals и Brent достигала $30. Это много. А до войны разница тоже была, но, в общем, она была незначительная. Однако после этого дисконт, что называется, поплыл, потому что Россия в короткие сроки скупила на вторичном рынке несколько сотен танкеров, которые стали плавать без западных страховок. Ну, не только скупила, но и подключила танкеры, которые, в принципе, занимаются такими операциями. Всего танкеров в теневом флоте может быть до 1000. Это максимальная оценка, которую можно найти в экспертных материалах. В итоге, когда все это заработало, цена Urals превышала потолок почти все время. Было всего несколько месяцев, когда она опускалась ниже потолка, средняя цена. Понятно, что часть поставок всегда идет ниже потолка, какая-то часть всегда идет выше потолка. А теперь об этих танкерах. Конечно, об этом гораздо больше может рассказать Сергей, но overview, что называется. Это самые обычные танкеры, купленные на вторичном рынке. Среди них есть как старые, так и относительно новые, и, возможно, совсем новые. В формировании теневого флота участвовали в том числе российские компании, судоходные, нефтяные. Недавно издание The Financial Times выпустило большое, очень большое расследование о том, как свой флот собирал Лукойл. Руководил закупками, что интересно, гражданин Великобритании. Mm-hmm. Приобретались суда при посредничестве крупного британского брокера, акции которого торгуются на бирже в Лондоне. Формальными владельцами становились дочки Лукойла на Ближнем Востоке. Против них тогда не действовали никакие санкции. А непосредственно управляли танкерами дубайские компании, принадлежащие еще одному британскому бизнесмену. Но формально в этой истории никто ничего не нарушил. Уже позднее часть фигурантов этого сюжета попали под санкции. Страхуют эти танкеры, они не плавают без страховок, страхуют их преимущественно, видимо, российские компании, например, Ингострах, Альфа-страхование. Недавно они за это попали под западные санкции. А помимо этого, о чем уже сказал Сергей, к теневому флоту принято относить танкеры, которые с Россией напрямую никак не связаны. Они перевозят российскую нефть.
Но просто помогают.
Да, они просто помогают, перевозят российскую нефть от случая к случаю, когда поступают заказы, но также они работают в интересах Ирана. И, собственно, Иран-то свой теневой флот собрал гораздо раньше, был вынужден это сделать. Периодически США, ЕС, Великобритания ужесточают санкции. Ограничения вводятся против отдельных танкеров, о чем говорилось в начале. Вводятся ограничения против компаний, которые этими танкерами управляют, против людей, которые с ними связаны. Но эффекта как будто нет. То есть это.
Ну, как сказал нам Владимир Слевяк, это мало и поздно.
Мало и поздно, да. Ну, на самом деле, сказать, что эффекта нет совсем, наверное, нельзя. То есть, да, российская нефть в среднем продается почти всегда дороже, чем предусмотрено потолком, но дисконт Urals к Brent, он все же присутствует. Новые покупатели российской нефти, Китай, Индия, пользуются тем, что у России нет альтернатив, и выбивают себе скидки. Кроме того, возить нефть в Азию, ну, дороже, чем в Европу, просто из-за расстояния. По некоторым оценкам, Россия недополучила порядка 20% от потенциально возможных доходов, то есть тех доходов, которые бы она получила, если бы не было никаких санкций. Но да, тот эффект, на который, возможно, рассчитывали архитекторы санкций, он не был достигнут. Именно потому, что вся эта борьба напоминает игру в кошки-мышки. Ограничения вводятся против отдельных судов, иногда даже скопом. Например, в прошлом году под санкции попал Совкомфлот, крупнейший российский оператор танкеров. Но речь все же о десятках танкеров, а их сотни. При этом Россия, вероятно, пополняет теневой флот новыми. А те суда, что оказываются заблокированными, нередко перерегистрируются под другими флагами и вновь оказываются в строю. Некоторые эксперты связывают низкую интенсивность санкционной политики с тем, что Запад опасался уронить объемы поставок российской нефти. С ростом цен и, соответственно, инфляцией сейчас никто не хотел бы опять разбираться. Только-только мировые центробанки смогли инфляцию укротить. Но прямо сейчас условия как будто бы меняются. И Международное энергетическое агентство, которое консультирует страны Запада, и ОПЕК+, картель производителей, в который входит Россия, прогнозирует замедление темпов роста спроса на нефть, в первую очередь в связи с слабой динамикой экономики Китая. Международное энергетическое агентство вообще ждет, что на рынке образуется переизбыток. Кажется, что это подходящий момент для усиления давления на Россию. Если убрать с рынка часть ее нефти, страдает только она.
Спасибо большое. Олег Хохлов, мой коллега, рассказал нам краткую историю. Тезисно. Такой, знаешь, монтаж был. Я хотела спросить у Сергея. Вот Олег закончил на том, что сейчас, возможно, правильный момент на то, чтобы вообще убрать с рынка российскую нефть или, по крайней мере, сильно сократить. Как ты считаешь, это такое время, удачный момент? Возможно ли это, что будут какие-то более жесткие санкции в отношении российского сырья?
Вот вообще убрать российскую нефть, я думаю, что не найдется нефти, которую всю российскую нефть на рынке может заместить. Угу. Другое дело, что вообще всю ее убрать, наверное, уж почти совсем невозможно, хотя бы потому, что значительный объем идет в Китай по трубопроводу или по очень короткому судоходному маршруту.
А расскажи, кстати, в принципе, вот сейчас третий год войны. Расклад на рынке нефти, он поменялся сильно? И может ли он дальше меняться?
Практически нет. Практически та же большая тройка. То есть США с примерно 13 миллионами баррелей в день добычи, Саудовская Аравия с Россией примерно по 9 миллионов баррелей в день добычи. Вот эта вот большая тройка, суммарно 40, это почти половина мировой нефти. А дальше там Арабские Эмираты, Объединенные Арабские Эмираты, там 3,5, Иран с Ирак. С Ираком примерно по 4, ну и дальше там идет уже уменьшение. Идет разговор о том, что, в принципе, США добычу наращивали, у Эмиратов и у Саудовской Аравии несколько увеличилась свободная мощность, и поэтому, если России крылышки-то подрезать там, на 3 миллиона баррелей в день экспорт, и не на 7, сколько Россия экспортирует, а вот на 3, то это заменимо, допустим, саудовской и эмиратской нефтью, если они на это пойдут. В принципе, были такие слухи, доносящиеся из Вашингтона, о том, что если, да, 2 года назад санкционные власти США боялись вот совсем убирать российскую нефть с рынка, то сейчас,
или резко сокращать.
Да, то сейчас они этого не боятся. Ну, в том числе и выборы прошли, и если цены на колонках взлетят, это будут проблемы уже не эта администрация, а следующая.
Удачно.
То можно это делать. И идут слухи, что в США готовится какой-то такой большой могучий ход, санкционирующий всю российскую нефть. Примерно то, что сделал Трамп в отношении Ирана до ковида незадолго. Тогда же тоже вся иранская нефть не ушла. Да? Там какой-то иранский экспорт в Китае сохранился. И, может быть, есть какой-то расчет такой, что да, вот эти контрабандные продажи в Китай сохранятся. Примерно как раз на тот объем, который от России все-таки нужен, чтобы балансировать рынок. А остальное будет заполнено там Саудовской Аравией и Эмиратами. Но вот точно этого никто не знает, и это будет, конечно, такой довольно агрессивный и рискованный ход, если это будет сделано.
Хочу уточнить еще по поводу вот этого «мало и поздно», о котором говорят экологи, что вот эти санкции против российской нефти, против теневого флота происходят с большим запозданием. И обратить внимание на то, что Европа продолжает получать российское сырье, как нефть, так и газ. Да, и идеи, например, остановки поставок российского газа периодически возникают и обсуждаются, но как бы все, он идет дальше. Да? Вот сейчас вступит в силу запрет на перевалку российского СПГ в европейских портах, но это не значит, что он перестанет поступать в Европу. И крупнейшая словацкая компания, которая вот поставщик газа СПП, еще несколько газовых компаний из Австрии, Венгрии и Италии попросили даже Еврокомиссию буквально накануне сохранить транзит газа через Украину, который тоже истекает 31 декабря. И вот они написали в Еврокомиссию, что хотят в 2025 году получить около 15 миллиардов кубометров по этому маршруту. То есть как бы Европа продолжает получать от России все то же самое сырье, что и получала, но, может быть, чуть меньших количествах. Означает это, что она не может остановиться, не может прекратить это делать?
Ну, не то же самое, а в значительно меньших количествах. Mm-hmm. Того же газа трубопроводного Европа получает 30 миллиардов кубометров, а было там 160, да, то есть в 5 раз сокращение, даже больше. Часть это компенсированная СПГ, действительно. Ну, как, на мировом рынке появилось больше СПГ. Mm-hmm. Незначительно больше. Значительно больше появится с 25 по 28 год. Вот там радикально больше СПГ будет. И, наверное, тогда Европа сможет справляться без российского газа, хотя это может дороже стоить до определенного момента. Когда будет переизбыток СПГ на рынке, может быть, цены упадут настолько, что СПГ станет там весьма дешевым.
Mm-hmm.
Такое году в 27-м вполне возможно. Но это до этого 27-го года еще дожить надо.
Те самые знаменитые два года, которые у Путина на то, чтобы вести войну, я помню.
Соответственно, а вот 25-26, вот есть эти газовые компании, которые говорят, что это, конечно, политика, но у нас-то вот инженерные задачи, их решать надо, да, и вот здесь и сейчас, завтра.
Да.
Это один вопрос. А у той же Словакии у нее есть там чисто логистические проблемы, что если вдарят холода, то дотащить газ до Словакии от СПГ-портов может быть не очень просто. Поэтому Словакию заботят, например, вот это. Ну и с нефтью то же самое. Есть несколько нефтеперерабатывающих заводов. В основном это действительно Венгрия, Словакия, Чехия.
Которым сложно переориентироваться.
Которые далеко от моря, да. И mm-hmm. которые даже сейчас пытаются расширить мощности трубопроводов, которые идут туда с Адриатики.
Mm-hmm.
Но даже в этом случае они будут получать, во-первых, меньше, чем они получали по дружбе, а во-вторых, это будет дороже.
Mm-hmm. Понятно. К нам сейчас подключается про другой регион, про Арктику, как я и обещала. Ксения Вахрушева, эксперт арктического проекта экологического объединения «Белона». Ксения, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Спасибо, что подключились к нам. Мы обсуждаем сегодня теневой флот и последние санкции Евросоюза против танкеров и газовозов, которые позволяют России обходить ограничения на поставку сырья по миру. И вот Великобритания тоже расширила свои списки в этой сфере. Вы следите за ситуацией в Арктике. Вот что там происходит с этим теневым флотом? Заметны ли там эти суда, эти черные и серые суда в этом регионе?
Да, «Белона» следит за появлением теневого российского флота, в том числе и в арктических водах. В этой связи нам важно, как экологической организации, смотреть не только на возможные экологические последствия негативные, но и на эффективность наложенных санкций, поскольку чем серьезнее будет падение доходов России от экспорта нефти, тем быстрее она будет вынуждена прекратить войну и убрать свои войска с территории Украины. А это, помимо того, что перестанут гибнуть люди, в том числе и приведет к улучшению экологической ситуации. Но если говорить об Арктике, то на сегодняшний день присутствие теневого флота, перевозящего нефть по Северному морскому пути, единичное. Несколько нефтяных танкеров было замечено в прошлую летнюю навигацию. И, опять же, с лета стали появляться сомнительные газовые танкеры, которые, видимо, перевозят сжиженный природный газ с завода «Арктика СПГ-2», который находится под международными санкциями, но для которого Россия так и не нашла покупателей.
И насколько массово это? То есть сколько это судов, по вашим оценкам?
Ну, в этом году по Северному морскому пути прошло около 15 нефтяных танкеров.
Угу.
Но не все они являются теневым флотом. Часть нефтетанкеров вполне себе явные, зарегистрированные танкеры, которые получили разрешение на проход по СМП. Сложность в отслеживании теневого флота в том, что они не появляются в реестре Росатома как оператора Северного морского пути, угу. в списке судов, у которых дано официальное разрешение на проход. Поэтому единственная возможность их отслеживать — это только по спутниковым снимкам и хорошего разрешения, когда можно кое-как идентифицировать эти суда, поскольку они были замечены где-то в других местах в другие годы. Угу. Мы следим тоже за публикациями, за исследованиями Блумберга и украинской разведки. И вы, наверное, уже упоминали это, что предположительно количество судов теневого флота России оценивается там около 1000, но конкретно идентифицировать конкретные названия судов смогли пока только около 240.
Мне кажется, 300, там 298 было у как
да,
раз
может быть,
украинской
побольше,
разведки.
Да.
Они называли такое число, да.
Да, поэтому сложность в идентификации в том, что их нигде официально не увидеть, не найти. И плюс они также выключают системы отслеживания и передачи данных о своем местоположении. Но говоря об Арктике, по сравнению с масштабом теневого флота, ходящего по остальной части Мирового океана, там пока этот процент небольшой. Но, может быть, в следующем году мы увидим рост, опять же, в связи с санкциями Евросоюза, что страны хотят запретить проход теневых танкеров по проливам и вдоль берегов, вдоль европейских берегов. Тогда возможно, что Россия будет перенаправлять эти танкеры по Северному морскому пути в азиатские страны покупателям.
Понятно. Спасибо большое. Ксения, хотела еще уточнить по поводу катастрофы в Черном море. Это не ваш регион, но я знаю, что вы все равно за этим следите. Вот там два танкера, с которыми случилась авария, перевозили около 9000 тонн мазута. Нефтепродукты вылились в море. Что это означает с точки зрения экологии и как это можно ликвидировать? Насколько это сложно и насколько это вообще реально?
Эта ситуация не уникальна. В 2007 году произошла абсолютно похожая авария с таким же танкером «Волга-нефть», тоже из-за изношенности судна и штормовых условий. Судно разломилось и вытекло около 1600 тонн мазута. Сейчас вытекло как минимум в два раза больше, то есть авария более серьезная. Последствия для экосистемы Черного моря и Азовского моря могут быть не очень хорошие, поскольку мазут тяжелой фракции оседает на дно, вредят водорослям и донным организмам, которые, в свою очередь, являются кормовой базой для промысловых рыб. Ну и, естественно, выброс нефтепродуктов на берег тоже может негативно повлиять на популяции водоплавающих птиц, которые были на берегу. Как мы видим, устранение последствий началось не сразу, поскольку погодные условия не позволяли этого, а через на следующий день, то есть через сутки, через двое суток. Так что нефтепродукты смогли уже добраться до берегов. Сейчас, насколько мне известно, берег российской части пострадал, но в случае изменения ветра и направления волн вполне может достигнуть и другой стороны Керченского пролива, то есть украинского Крыма.
Ксения, а скажите, вот в случае с Арктикой, там же другие танкеры и другие масштабы перевозки. Насколько это может быть опасно для Арктики?
В арктических водах последствия разлива нефти могут быть гораздо более серьезные. То есть это, во-первых, дальние расстояния и неразвитость спасательной инфраструктуры не позволят быстро отреагировать на аварию. Плюс в холодном климате нефть очень медленно разлагается в естественных условиях. Если в условиях там, Черного моря нефть может разложиться там, в течение нескольких месяцев до года, то в Арктике в неизменном состоянии она может находиться десятки лет. То есть негативные последствия можно будет наблюдать в течение многих десятилетий. И популяции местной флоры и фауны будут очень медленно восстанавливаться. Плюс, конечно, да, то, что вы упомянули, это грузоподъемность морских танкеров в десятки раз выше, чем танкеров «Волга-нефть», а значит, при возможной потенциальной аварии в море может попасть гораздо больше нефтепродуктов.
С вашей точки зрения, вот 3 года продолжается вот эта санкционная гонка Евросоюза в борьбе против России с тем, чтобы сократить ее возможности воевать с Украиной. Вот за эти 3 года санкций что изменилось в Арктике с точки зрения добычи и перевозки российского сырья?
Международные санкции, конечно, влияют на арктические проекты России, но добыча и экспорт ресурсов, добытых в Арктике, продолжается более-менее в прежнем объеме. То есть влияние это происходит на... Мы видим влияние в качестве того, что происходит смена логистических маршрутов перевозки ресурсов, но объемы добычи и объемы продажи, в принципе, остались более-менее на прежнем уровне и даже увеличились планы по развитию новых проектов. С новыми проектами сложнее, потому что западным странам легче наложить санкции на еще не существующие проекты, планируемые, нежели уже на существующие. Это мы хорошо видим по газовым заводам. Если на существующий газовый завод Ямал-СПГ санкции не наложены, и этот газ продолжает поступать вполне легально и в Европу, и в азиатские страны, то на завод «Арктика-СПГ-2», который был еще не запущен на момент начала российского вторжения в Украину, там санкции действуют гораздо более успешно, в том числе за счет вторичных санкций, которые не позволяют и азиатским странам, которые напрямую санкции не ввели, тоже избегать покупки этого газа. Ну и плюс, как говорил предыдущий эксперт, что, в принципе, дефицита газа в мире сейчас не наблюдается, поэтому есть альтернативные возможности его импорта при необходимости. Но в любом случае, да, долгосрочные контракты, которые есть между Европой и Ямал-СПГ, они сохраняются, и этот газ продолжает поставляться, что мы, конечно, критикуем, в том числе, потому что это способствует и продолжению войны, и в том числе ухудшению экологической ситуации в Арктике.
Спасибо большое. Ксения Вахрушева, эксперт арктического проекта экологического объединения «Белона», была у нас на связи и рассказывала, что происходит в Арктике в связи с санкциями. Спасибо, Ксения. Я вот что думаю. Надо подвести итоги опроса, который мы запускали тут недавно, и запустить бы новый. Мы спрашивали наших зрителей, что они думают по поводу развития вот этой гонки санкционной против России. Следят ли они за ней? Сейчас я попробую узнать, что они ответили. Пока не вижу ответов целиком. А пока их я не вижу, потому что я не знаю, что... Следят 44% вот, за санкциями и давлением. Время от времени 31%. И остальные вообще не следят, потому что им это неинтересно.
То есть четверти неинтересно.
Да, значит, но довольно многие следят за санкционными усилиями Евросоюза по нанесению ущерба российским возможностям ведения войны. Еще хочу все-таки спросить про Керченский пролив, потому что катастрофа, «Волга-нефть», два танкера развалились, вылилась нефть. Какие причины? И есть официальные причины, что вот погода была плохая. Есть указано уже, что суда старые, 50 плюс лет. Разгильдяйство — это вот версия от Сергея Вакуленко. И мне кажется, что она довольно многое может объяснить в российской
бардак
действительности. Да. Есть еще одна версия. Это диверсия, которая тоже называется, по крайней мере, в российском сообществе внутри. Вот давайте вы проголосуете и скажете, что вы по этому поводу думаете. Интересно, что думают зрители по этому поводу. И
я сразу испорчу опрос и скажу, что это был бы очень странный объект для диверсии.
Тут у нас, кстати, один из наших зрителей спрашивает, просит спросить у эксперта, а почему нельзя все теневые суда сразу поставить под санкции?
Потому что, как я уже говорил, это четверть мирового танкерного флота, которые так или иначе забирали нефть в России. Вот если сказать, что это слишком большой игрок, соответственно, если сказать, что мы сразу четверть мирового танкерного флота ставим на прикол, всему остальному нефтяному рынку станет плохо.
Потому что они возят не только российскую нефть, не только подсанкционную российскую нефть.
То есть на рынке фрахта мирового, в том числе перевозок, например, нефти из Персидского залива в Европу, случится коллапс. Mm-hmm. И там цены на нефть взлетят. Никому не нужно.
Вот в чем проблема. Потому что это общий рынок.
Да.
Глобализация. В Германии, между прочим, очень волнуются из-за танкеров, потому что, в принципе, экологическая повестка здесь это важная часть жизни и политики. Так вот, теневой флот угрожает Балтийскому морю, потому что там как раз довольно много маршрутов проходит. И недавно экологи Greenpeace заявили, что возле немецкого побережья Балтийского моря чуть ли не каждый день существует опасность крупных аварий. У Greenpeace есть список из 192 танкеров, они их посчитали и выделили, и назвали, которые как раз по их данным устарели и не застрахованы должным образом, и при этом хотя бы раз выходили в Балтийское море. Конечным пунктом их морского пути чаще всего были Индия или Китай, и вот сразу после европейских санкций, буквально на следующий день, 12 стран региона Балтийского моря, включая Германию, сказали, что они теперь будут проверять страховые документы всех кораблей, проходящих там, которые кажутся им подозрительными, и которые проходят через Ла-Манш, датские проливы или Финский залив. Вот об этих мерах последних, и вот санкционных, и этих, я поговорила накануне с экспертом по санкциям из Киевской школы экономики, он немецкий экономист, Бениамином Хильгенштоком. Вот послушайте, что он сказал.
Я думаю, что благодаря возможности накладывать санкции на конкретные суда, в распоряжении ЕС теперь действительно есть инструмент для эффективного сдерживания теневого флота. До сих пор Европейский Союз очень нерешительно использовал этот инструмент, поэтому, конечно, Россия имела возможность пользоваться этим и приобретать все новые и новые корабли на рынке и добавлять их к теневому флоту. Теперь, когда 52 корабля попали под санкции на этой неделе, экспорт нефти через теневой флот усложнится, и похоже, что Европейский Союз продолжит применять этот подход и в следующем году.
Und es sieht wohl auch so aus, dass die Europäische Union mit diesem Ansatz weitermachen wird.
Aber jetzt auch diese Woche haben 12 Länder.
На этой неделе 12 стран, включая Германию, договорились проверять страховые документы подозрительных судов, проходящих через Ла-Манш, Датский пролив и Финский залив. И у меня в связи с этим вот такой вопрос: а куда, собственно говоря, идут эти танкеры теневого флота России? В какие воды и проливы?
Россия сейчас продает большую часть своей нефти трем крупным покупателям, или 2,5, Китаю, Индии и Турции. Другими словами, суда, перевозящие нефть из российских портов в Балтийском море, проходят через Балтийское море, потом Ла-Манш и, как правило, Средиземное море на пути в Китай и Индию. То же самое относится к судам, выходящим из российских портов в Черном море.
Оказали ли санкции какое-либо значимое влияние на экспорт российской нефти? То есть то, чего хотел Евросоюз, а именно сократить способность и возможность России вести войну против Украины. У вас есть какие-нибудь цифры на этот счет? Например, в объеме доходов от продажи нефти?
Санкции, введенные против российской нефти, обошлись России в десятки миллиардов с начала действия санкционного режима, то есть с конца 2022 года. Причина прежде всего в том, что в течение длительного времени Россия была вынуждена соглашаться на значительные скидки, чтобы найти покупателей на свою нефть. Однако, по правде говоря, этот эффект со временем уменьшился. Это связано не только с развитием теневого флота, но и просто с нарушениями предельного уровня цен на нефть, установленного для российской нефти.
aber auch schlicht und einfach mit Verletzungen des Ölpreisdeckels.
И еще пару вопросов об экологических рисках. Какая страховка есть у так называемого теневого флота? И что произойдет в случае аварии? Кто и как будет платить за ущерб? Мы знаем, что крупные страховые компании отказываются страховать эти суда из-за санкций.
На самом деле мы знаем относительно мало о страховании этих судов, и поэтому можно только приветствовать, что 12 стран сделали этот шаг, решили запрашивать эту информацию у судов, проходящих через их воды. Вероятно, многие российские суда теневого флота в настоящее время застрахованы российскими страховыми компаниями, и это порождает несколько проблем. Во-первых, есть большие сомнения в том, что эти компании вообще в состоянии оплатить ущерб, причиненный разливом нефти. Более того, многие из этих компаний имеют в договорах страхования пункты, позволяющие аннулировать страховой полис. У них есть пункты в страховых полисах, которые позволяют им взыскать ущерб по полису в случае нарушения санкций, и эти компании, вероятно, будут трактовать это положение очень широко. Кроме того, некоторые российские страховые компании сейчас находятся под санкциями, прежде всего в Великобритании. И это касается, что немаловажно, в том числе компаний-перестраховщиков. По словам инсайдеров, перестрахование осуществляется через дочернюю компанию российского Центробанка. А поскольку российский Центробанк также находится под санкциями в США, в Великобритании, в Европейском Союзе, вряд ли вы сможете даже принять в Европе выплату по такому страховому полису. Короче говоря, это означает, что если где-то в Балтийском, Северном или в Средиземном море, где-то рядом с европейской береговой линией произойдет крупная авария, то страны, имеющие в этом месте выход к морю, вероятнее всего не смогут через страховые компании получить компенсацию за ущерб, возникший в результате аварии.
Похоже, что теневой флот России вызывает именно у Европы все большее беспокойство, в том числе из-за экологических рисков. Верно ли это? Угрожает ли он в первую очередь экологии Европы?
Теневой флот угрожает окружающей среде везде, где ходят эти корабли. А поскольку российская нефть сейчас в основном поставляется в Китай, в Индию, этот риск существует везде, где проходят эти корабли. Европейские страны, вероятно, немного более чувствительны к экологическим проблемам. Но если вы просто посмотрите на карту аварий, которые до сих пор произошли с такими кораблями, есть несколько ЧП в Датском проливе, а также у берегов Сингапура или Малайзии и так далее, то, в общем, эта проблема глобальная. Но готовность действовать в настоящее время, пожалуй, выше всего в Европе. Были разные инциденты. Пока что нам просто везло. Если и случалось столкновение, как, например, в Датском проливе в начале 2024 года, то, к счастью, судно было пустым. Оно было на обратном пути в Россию. В других случаях происходил инцидент с груженным судном, но в каждом случае непосредственно перед крупной катастрофой ее все же удавалось предотвратить. Что касается других частей света, то в Азии происходили различные аварии или взрывы на судах теневого флота, но в то время они были либо пустыми, либо количество разлитой нефти было умеренным. Но в конечном итоге крупный инцидент — это лишь вопрос времени, и важно помнить об этом. Ежедневно через Датский пролив и другие европейские воды проходит около 3 загруженных кораблей российского теневого флота.
Итак, нас спрашивали даже, специально наш эксперт ответил, но я еще раз повторю, какая разница немцам, что там проходят в Балтийском море какие-то корабли, какие-то серые, черные. Так вот, проблема в том, что они реально боятся аварии и боятся того, что никто не будет это все убирать, и им придется иметь с этим дело. Вопросы экологии, еще раз говорю, да, в немецкой повестке важные вопросы, и про это они думают, и про это они говорят, и это они обсуждают. Еще есть вопрос к Сергею, это точно не для меня. Опять же, возвращаясь к вот нашей теме обсуждения, почему, собственно, вообще не запретить российскую нефть, почему не быть более решительными, радикальными, как к тому призывают в том числе и экологи, да, что вы там по 5 судов блокируете, а можно сразу списком. Так вот, вопрос следующий. У всех стран есть запасы, стратегические запасы. Почему бы их не расконсервировать, чтобы сбалансировать нехватку в случае там, резкого сокращения предложения российской нефти на рынке?
Ну, не у всех. У стран ОСД, Организации экономического сотрудничества и развития, вот у них есть запасы, и в среднем это 90 дней потребления. Mm-hmm. Это практика, к которой пришли после энергетического эмбарго 1973 года. Есть, например, США, у которых сейчас примерно 300 миллионов баррелей нефти в запасах. Это довольно много. Штаты потребляют 20 миллионов баррелей в день примерно. Да? То есть, соответственно, там 150 дней потребления. Но вот так. Но все равно это 90 дней. 90 дней Путин, пожалуй, просидит без нефтяной выручки.
Угу.
А все эти 90-дневные запасы тратить, ну, тоже страшно, да, это то, что у бухгалтеров называется неснижаемые остатки, у туристов неприкосновенный запас или там у тех,
кто... То есть они должны лежать до последнего.
Да, на всякий случай. Поэтому это действительно экстренный вариант, и вот если вдруг там какой-нибудь очередной виток санкций, Россия говорит, а вот шиш вам, они нефть не дадим, вот тут, да, действительно... Компании, страны начинают доставать вот этот аварийный запас и тратить вот эти 3 месяца срока, 90 дней на то, чтобы успешно...
Для того, чтобы срочно заместить кем-то еще.
С кем-то договориться, упросить Саудовскую Аравию увеличить добычу и так далее. То есть этот запас и есть, но они не для этого, они не для санкционной войны. А если возвращаться к тому, что происходит в Балтике, это очень интересный и тяжелый клубок, затянутый узел одновременно экологических, экономических, политических санкционных проблем. Ну, вот для примера, да, говорим вот санкционный флот. Вот ровно год назад была ситуация, когда через датские проливы шло одновременно 2 танкера. Танкер, которому было 6 лет, mm-hmm. и танкер, которому было 20 лет. Один из этих танкеров вез санкционную нефть.
Mm-hmm.
А второй
был
из
черный.
Да, черный, теневой. А второй из этих танкеров вез нефть в польский НПЗ в Гданьске. Потому что если раньше несколько НПЗ на Балтике, в Польше, в Финляндии, в Швеции закупали нефть из России, теперь они вынуждены покупать нефть где-то и возить ее через датские проливы. Так что вы думаете, 20-летний танкер шел в Польшу, а 6-летний был вот российский танкер теневого флота. Поэтому, да, действительно, статистически в среднем российский теневой флот старше, но 20-летними танкерами пользуются и Польша тоже. И действительно, все эти корабли проходят вдоль германского побережья, вдоль действительно довольно деликатной экологической системы. И с точки зрения Greenpeace, они все представляют определенную опасность. Но если говорить о страховках, это тоже очень интересный момент. До 2021 года треть танкеров, возивших российскую нефть, не обладали западной страховкой. По этому определению... Это, в принципе, были корабли теневого флота. Но ни для кого это не было проблемой.
Я хочу еще несколько цифр назвать, просто для того, чтобы отложилось у нас по информации. Вот данные Киевской школы экономики, эксперты, с которой у нас был в эфире, за год мощность российского теневого флота выросла на 70%. С 2023 по 2024. А объем нефти увеличился с 2,4 миллионов баррелей в день в июне 2023 до 4,1 миллиона в июне 2024. И на создание вот этого флота Россия, по оценкам экспертов, потратила 10 миллиардов долларов. Это много?
По сравнению с тем, сколько Россия выручает за свою нефть ежедневно, а это 500 миллионов долларов в день, это не очень много.
То есть вполне можно было потратить.
Да.
У меня есть еще несколько вопросов, связанных в том числе с Балтийским морем и с вот европейским регионом. Обсуждается датский пролив, в частности, но теоретически могут ли запретить проход российским кораблям через или кораблям, относящимся к России, везущим российскую нефть, через Ла-Манш, датский пролив и Финский залив совсем?
Это практически невозможно. И подход, который сейчас принят, следующий. У этих судов спрашивают страховой сертификат.
Uh-huh.
Его могут только попросить, потребовать не могут.
Uh-huh.
Суда вполне могут сказать, не покажу.
Uh-huh.
Но тогда говорят, ну, тебе жить, если ты не показываешь свой страховой сертификат, мы тогда думаем, что тебе есть что скрывать, и тогда, имей в виду, мы тебя положим в список кандидатов на вот это вот внесение в санкционный список, и тогда есть риск, уважаемый перевозчик, что тебе откажут в каких бы то ни было услугах в европейских портах. Ну, там такая история. Но запретить проход как таковой через датские проливы очень сложно. Есть, правда, единственная проблема. Если судно попадает в эти санкционные списки, у него появляются большие проблемы с тем, чтобы взять лоцмана. И
понятно,
опять-таки,
да.
Дания настойчиво предлагает услуги лоцмана, и, в принципе, эти суда лоцманов берут, но требовать, чтобы судно шло под лоцманским сопровождением, Дания не может.
Да, понятно. И любимый вопрос последних месяцев, на самом деле, после выборов президента США. Вот придет Трамп. В этой сфере борьбы с российским теневым флотом что-то изменится? Вот, или изменится ли что-то в связи с перемирием, которое обещает Трамп? И это как-то повлияет на поставки российского сырья, на санкции в отношении российского сырья?
Я думаю, что если перемирие состоится, это очень большое «если», то значительной частью этих переговоров будут большие переговоры между Россией и США как представителем западной коалиции о снятии санкций. Я думаю, без прекращения или в значительной мере сворачивания экономического противостояния между Россией и западной коалицией Путину и перемирие на фронте не очень интересно.
Mm-hmm. Тогда будем следить уже в следующем году. Мы завершим выпуск, как и обещали, нашим традиционным разговором с немцами. У них мы спрашивали о более актуальном, честно говоря, даже чем экологическая повестка. В понедельник, 16 декабря, канцлер Олаф Шольц поставил вопрос о доверии перед Бундестагом и не получил этого доверия. Да, в общем, на самом деле, ничего неожиданного, честно говоря. После развала коалиции это было логично, это был такой следующий шаг. Теперь дальше досрочные выборы по плану в феврале 23-го. Так вот, спрашивали мы немцев в этот раз, каких перемен ждут они, как во внутренней политике, так и во внешней.
Я думаю, что мало что изменится, потому что все партии, будь то ХДС, СДПГ, Зеленые или Свободные демократы, если они вообще попадут в Бундестаг, на самом деле не нацелены на конкретное решение проблем. Их цель — просто выиграть предвыборную кампанию, но реальных решений у них нет. Так что я не верю ни в господина Мерца, ни в господина Хабека, ни в кого-либо еще. В Шольце тем более. Для меня ничего особо не изменится, потому что проблемы настолько сложные, что ни у кого нет одного правильного решения. Все всегда будет решаться лишь путем компромиссов.
Политиков, которые у нас сейчас есть, всех можно забыть. Они подходят больше не Германии, а зарубежью.
Если ХДС придет к власти, бедным слоям населения будет сложнее, потому что они сократят некоторые социальные выплаты. Если СДПГ снова удастся победить, хотя это большой вопрос, то у них есть намерение дать бедным слоям населения немного больше денег, повысив минимальную зарплату и немного снизив налоги.
Внутриполитически, как мне кажется, произойдет небольшой сдвиг в консервативную сторону, прочь от прежней политики зеленых и левых, а, возможно, больше к политическому центру, в умеренно консервативное направление.
Зависит от того, кого выберут. Я не думаю, что изменения произойдут быстро, но что-то должно измениться, особенно в сфере внешней политики и, прежде всего, экономической политики.
Я считаю, что правые партии, к сожалению, наберут больше голосов, чем раньше, то есть, например, АДГ. Что это конкретно изменит, мне сложно оценить. Однако я бы сказал, что сотрудничество с другими странами станет однозначно сложнее.
Думаю, Фридрих Мерц станет канцлером. В какой коалиции, еще посмотрим. Тогда во внутренней политике будет стабильность, а во внешней — ясность.
Если зеленые придут к власти, все продолжится, как и сейчас. Положение в экономике будет и дальше ухудшаться. ХДС — это партия, которая поддерживает войну в Украине. Если АДГ придет к власти, то мы, вероятно, не досчитаемся некоторых мигрантов. Надеюсь, правительство будет работать более слаженно, а не разобщенно и без постоянных конфликтов. Надеюсь, надеюсь на более мирный внешнеполитический курс и уверен, что между Россией и Украиной необходимо наладить больше переговоров о мире. Это для меня важно, как и то, чтобы мы в экономическом плане снова крепче стояли на ногах.
Да, в общем, всем это важно, крепко стоять на ногах, я так думаю. Так, навстречу 2025 году, уже скоро. Спасибо Сергею Вакуленко за совместный эфир, надеюсь, не последний, но уже в следующем году. Я же, Ольга Тихомирова, увижусь с вами еще 25 декабря, ровно через неделю. И обсудим, чего ждать от наступающего года. Пока же пишите нам в комментариях, чего ждете вы. Пока.
До свидания.